Дмитрий Потапенко. Честная книга о том, как делать бизнес в России. Введение. Секрет успешного бизнеса или шок-терапия от Потапенко. Сразу хочу предупредить вас, читатель, я не буду рассказывать вам сказок о том, как, не делая ничего, достичь всего. Вы не найдете в этой книге рецептов, как быстро срубить миллион долларов. Я не буду гладить вас по головке и превозносить до небес, подобно авторам популярных американских бизнес-пособий, которые пишут их не за тем, чтобы научить вас зарабатывать, а чтобы заработать на вас. Мол, вы такой умный, талантливый. Стоит лишь представить себе картинку в уме, и все произойдет само собой. Ничего этого не будет. Моя книга скорее похожа на удар током. Так что прошу не обижаться. Я всего лишь хочу помочь вам трезво взглянуть на бизнес и себя в нем. Либо понять, что оно вам не надо. Это тоже результат. Есть одно, что объединяет людей, добившихся успеха в разных областях жизни. Будь то медицина, спорт, бизнес или искусство. Если человек много работает, то он становится Пироговым, Плющенко, Потапенко, Пушкиным. Все эти мечты типа «я построю бизнес, который будет работать сам по себе, а я буду греться на солнышке на Мальдивах» настолько же реальны, насколько мечта спортсмена не тренироваться, но чтобы медали все равно давали. По щучьему веленью ничего не бывает. Успех напрямую зависит от вложенных усилий. Тем он больше, чем больше вложено. За успехами больших компаний лежит большой труд. Чеки на сотни тысяч долларов, выписанные на коленке, это сказки. В 90% случаев этому предшествует очень тяжелая работа. Поэтому, если вы действительно хотите начать свой бизнес, вам придется много работать. Или снизить планку, что тоже, кстати, вариант. Ведь успех – понятие растяжимое. Банка Балтики 3 каждый вечер – вполне себе успех. По сравнению с бомжом с ближайшего вокзала, который ничего лучше денатурата не пробовал. Предприниматель – это психологическая характеристика человека и его отношение к делу, ни больше и ни меньше. Как человек, прошедший путь от торговли жвачкой до управляющего крупнейшими в России розничными сетями, я знаю, о чем говорю. Плюс ко всему, мы не страна, у которой есть рынок. В России на сегодняшний день рынок копеечный. Сравнивать нас с Америкой все равно, что сравнивать Запорожец с Ягуаром. Мы ездим на Запорожце, и для того, чтобы из Запорожца вырасти хотя бы в приличную иномарку, нужно много-много труда, а этого труда нет. Вот почему в России так плачевно с бизнесом. Если взять список лидеров рынка 1996 года и сравнить их с лидерами 2016 года, то будет не более 5% совпадений. Из года в год на каждой бизнес-конференции мы встречаемся с одними и теми же людьми и обсуждаем одни и те же темы. Меняются визитки, названия, логотипы, а фамилии одни и те же. К сожалению, новых хороших сейлзов не появляется. По-прежнему нет хороших управляющих, которым можно доверить бизнес и которые готовы его строить. И по-прежнему нет толкового обучения бизнес-процессам. Нет у нас пока людей с нужным опытом и настоящих бизнес-кейсов. Вся современная стартап-тусовка – это грантаешки, которые прыгают с шоу на шоу. Чиновник приходит наверх и говорит: «Нам нужны предприниматели!» Осваивает бюджет и создает тусовку. А ребятишки всего лишь изображают из себя молодых Стивов Джобсов. Хотя они даже не то, что там Стивы Джобсы – они для начала в Макдональдсе должны поработать уборщиками в ночную смену. Основная проблема России в том, что у нас за 100 лет не появилось слово «ответственность». Были ошибки 1905-17 годов, когда вырезали, по сути, поколение элиту. Мы, в общем-то, все кухаркины дети, как бы нам не хотелось искать у себя голубые крови. На сегодняшний день ответственности нет ни за что, и нести ее люди не хотят. Люди хотят, чтобы им дали в рот соску, воткнули в анабиоз, подключили ко всему, как в матрице, и получать вечный кайф. «Сделай мне хорошо, единственное их желание. Хорошо вы будете делать своим клиентам потом, когда начнете свой бизнес. А сейчас нужно начать шевелиться, выползать из спячки, много и тяжело работать, осознать, что от вас что-то зависит, действовать, рисковать, набирать коммерческий опыт, не бояться совершать ошибки и набивать шишки. Этого выбора за вас не сделает никто, даже самый дорогой бизнес-тренер. Если вы готовы, то с планом «Как действовать» я вам помогу. Прошу обратить внимание, эта книга не очередной учебник по бизнесу. Это своего рода семинар, где основное внимание уделено не изложению пространных теорий, а разбору ситуаций и проблем, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день. Итак, добро пожаловать на конференцию молодых предпринимателей. Глава первая. От графика покраски кранов до черного барса и собственной розничной сети. Я никогда не мечтал стать бизнесменом. Я просто был им. С детства я был прагматичным и не занимался мечтаниями и витанием в облаках. Когда я учился во втором классе, мы жили в двухкомнатной квартире Хрущевки. У меня была тетрадь за 48 копеек, и в ней я составлял график покраски кранов. В какой цвет красим, когда и каким маслом смазываем. И график проверки розеток. В третьем классе я уже форцевал жвачкой рядом с отелем «Можайский». В пятом классе наша пятиметровая кухня была обклеена вкладышами от жвачки с Дональдами. Тогда это была большая редкость. Студентом продолжил предпринимательскую деятельность, торговал пластинками в Столешникове. Это были времена тотального дефицита. Я увлекался музыкой. Хотелось слушать то, что мне нравится, а не то, что официально продавалось в магазинах. Свою первую компанию я зарегистрировал в 1989 году – ЗАО «Черный барс». Мы занимались разгрузкой-погрузкой, герметизацией межпанельных швов и промышленным альпинизмом. Тогда я еще учился в институте и работал одновременно на трех работах, помимо «Черного барса» – помощником патологоанатома в морге, телохранителем президента банка «Русский кредит» и охранником в закрытом игровом клубе известного бизнесмена Атара Квантришвили. Благодаря этим работам я приобрел не только коммерческий опыт, но и психологическую непробиваемость, научился не реагировать. В казино дорос до директора. Но меня не интересовала и горная отрасль. Я слишком быстро понимаю алгоритм игр, и мне становится скучно. Система игроков – миф. Существует механическое тасование карт, но в процесс вмешивается рука дилера, поэтому можно понять алгоритм его работы, и все сводится к технологиям. Кроме того, приходилось подстраиваться под ночной режим жизни, а я люблю работать днем. Поэтому пошел продавать технику на горбушке. В те годы не было разделения на бытовую, компьютерную и офисную технику. Мы везли и продавали все, что везлось и продавалось, от калькуляторов до холодильников. Кстати, соседний с нами ларек держал тогда еще никому неизвестный Женя Чичваркин. И, надо сказать, бойко торговал сотовыми телефонами и аксессуарами. Со временем ввозимой техники становилось все больше. Встал вопрос об открытии новых точек, и мы пришли к ритейлу. Всего у меня было 4 палатки. В принципе, любой бизнес – это ритейл. Были бы торговые точки и площади, а чем торговать – всегда найдется. Можно сказать, что горбушка дала мне путевку в жизнь. В то время это было единственное место свободной торговли. После этого я много и успешно наемничал. В 1992 году появилась одна из первых компаний, импортирующих электронику – Наташ Кьянг, Каротия Системс. С ней я создал свою первую сеть магазинов – Тусар. Магазины были расположены по Москве и назывались Альфа, Бета, Гамма, всего 5. Потом на российском рынке появилась компания «Грюндик», один из поставщиков наших магазинов, куда я перешел на должность старшего менеджера, а вскоре стал вице-президентом по продажам и маркетингу в СНГ и России. Продажи росли. И Manhattan Inc. Corp., производитель товаров «Грюндик», «Акай», создала московский офис. Я был единственным сотрудником, который попал туда из фирмы-дистрибьютора. Потом в штаб-квартире корпорации приняли решение уйти с нестабильного российского рынка, а я стал генеральным директором завода древесно-стружечных деталей в Подрезково с подконтрольной территорией в 40 тысяч гектаров. Обычное советское предприятие в дико запущенном состоянии. Я получил его в 1998 году перед самым началом кризиса. Вначале пришлось сократить 1500 человек из 2500, но дефолт благотворно отразился на отечественной промышленности. Мы наладили выпуск плиты. Тогда она была дешевой и уходила на Запад и в Арабские Эмираты. Когда финансовое положение улучшилось, начался конфликт акционеров. В этот момент в моей жизни появился холдинг «Логос» – российский распространитель печатной продукции. Я возглавил центр оптовых продаж. Там не было кризисной ситуации, но возникла необходимость открывать много торговых точек и стандартизировать уже имеющиеся – палатки, куда приходили старушки и молодые люди, выкупавшие и перепродававшие издания. Увеличив сбыт, я перебазировался в управляющую компанию «Логоса» на должность заместителя генерального директора. Оттуда меня переманил основатель «Пятерочки» Андрей Рогозин. Нельзя сказать, что у меня было желание куда-то уйти, но базар – дело торговое. Я не видел ни одного человека, которому бы пообещали лучшие условия, а он не согласился. Мотивируют три вещи – власть, слава, деньги. Когда есть такой выбор, как не поддаться? Андрей предлагал мне перейти к нему 7 раз. Я отказывался. На 8-й раз цена была настолько высока, что я согласился. Обсуждение длилось 3 месяца. Андрей своего рода гений. Он подбирает правильную команду и не мешает ей работать. Вначале я управлял год в Питере. Для меня это до сих пор пригород Москвы. Я отправлялся туда в воскресенье, возвращался в пятницу. Моя жизнь была похожа на будни золотоискателей на Аляске в период золотой лихорадки. Снимали помещения, размечали мелом на полу, где будут отделы разных товаров. Потом эти примеры коммерческой дислокации разошлись как первые бизнес-кейсы российской розницы. Итог – 100 миллионов долларов за 2,5 года. К 3-му году «Пятерочка» доросла до миллиарда. По отработанной схеме произошел запуск первого семейного гипермаркета «Карусель». Теперь у меня бизнес в Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Нижневартовске и других городах и даже странах. Легче, чем на родине, оказалось построить сети в Болгарии, Чехии, Бельгии. Европейские инспекции и чиновники не трогают, если выполняешь установленные нормативы. После вывода на IPO компаний «Пятерочка» и «Карусель» я с командой ушел в свободное плавание, возродившись в 2005 году в лице Management Development Group Incorporated, MDG. С тех пор и работаем, продолжаем инвестировать в российскую экономику, создаем ее вопреки всем кризисам. Это управляющая компания, которая владеет 12 розничными, 4 ресторанными сетями и 3 производственными компаниями. Так называемый B2B, бизнес-то-бизнес, сервис, в рамках которого команда специалистов помогает заказчику, имеющему в своем распоряжении средства или недвижимость, построить собственное дело. Основная часть нашего бизнеса – продовольственные магазины и недорогие столовые, которые находятся на острие спроса. Продека, гастрономчик, апельсин, купцы, экономка, ресторанчик «Настоящая рыба», ресторанчик «Настоящее мясо», пицца «Уно», столовая №1, столовые на предприятиях и в бизнес-центрах. Зарабатываем не на наценке, а на количестве обслуженных клиентов. Клиент – вот ключевое слово. Чтобы начать бизнес, надо изучить клиента и забыть, что вы гениальны. Это первый шаг. Предприниматель, будь у него хоть 3 высших образования, пустое место, если не может предложить услугу своему клиенту. Идея – ничего не значит. Значение имеет только потребность клиента. Где бы я ни начинал бизнес, в России, Европе или Китае, я всегда четко знал своего клиента. В этом главный секрет моего, и не только моего, успеха. Предприниматель – это не генератор идей. Оставьте это занятие творческим личностям и любителям помечтать. Предприниматель – это человек, чего изволите. Изучать клиента – удовлетворять его потребности, другого варианта нет. Если вы этого не понимаете, то, как говорится, ключи на стол и свободен.